И сегодняшнюю тему, действительно, которую я хотел с вами разобрать, это или обсудить скорее, потому если будет возможность, конечно, у вас тоже реагировать, задавать вопросы, как минимум в чате. Я понимаю, что мы в Zoom и в каких-то других, наверное, форумах. Вот. И поэтому тема, которую я обозначил сегодня, это тема желания. И действительно, мудрецы говорят, «Эйн давара умед бифне рацион». Ничто не стоит перед лицом желания. И некоторые, наверное, думают, что вот то, что американцы говорят, «If there is a will, there is a way». Как понимать, что ничто не стоит перед лицом желания? То есть, если человек чего-то очень хочет, к чему-то очень стремится, то, кажется, ничто не остановит его, то есть он как бы достигнет желаемой цели, значит ли это? С другой стороны, мы понимаем, что очень часто мы можем желать, и мы можем стремиться, и мы можем планировать. И как, собственно говоря, в псалмах сказано, «Рабой смахшовас болев иш, бэца сашем исакум». Много очень махшовас, много мыслей в сердце человека, а план Всевышнего или совет Всевышнего, то есть, собственно говоря, будет реализовано то, что хотят небеса. Поэтому сама идея о том, что вот то, что хочешь, то обязательно получишь, неужели это имеется в виду? Я слышал замечательного человека, раба Авраам Шор, замечательный раввин в Америке, сын главы Ишивы Торова Дас, раб Гидалия Шор, автор книги «Ор Гидалияу», собственно, которую его сын, по сути, записал по урокам своего отца. И вот сын сказал такую вещь, по-моему, это также от имени Гера Ребес Фасемес. Он сказал, что то, что сказано, что ничто не стоит перед лицом желания, не обязательно означает, что человек всегда получает то, что он хочет. На самом деле сказано нечто гораздо большее. Казалось бы, что может быть больше, чем получить то, что мы хотим? Что может быть более этого? Да? Казалось бы, нет ничего большего, нет ничего более важного, чем то, чтобы получить то, что человек хочет. Есть кое-что важное, более важное. И для того, чтобы понять, что же у нас есть здесь нечто более важное, я как бы сформулирую это просто, очень просто. Дело не только в том, что мы хотим от мира, окружающего нас, а самый главный вопрос, что этот мир хочет от нас, и потому, может быть, еще большим вопросом является, кто я? Кто я? И потому сначала в самом простом как бы понимании этой темы. Ничто не стоит перед лицом желания. Что это означает? Это как раз означает именно то, что все другие вопросы нашей жизни, что-то достичь, что-то получить, что-то сделать, все это не всегда зависит исключительно от нас, потому что есть обстоятельства, которые выше нас. И потому в своих поступках, в своих действиях, в своих достижениях сам человек, по сути, ограничен. Но ничто не стоит перед лицом желания. Ничто не ограничивает нас в наших желаниях, в наших стремлениях, в наших молитвах. Потом процитирую такое английское выражение. You're not what you think. Ты не то, что ты думаешь, а ты то, что ты думаешь. Подумайте еще раз. Ты не то, что ты думаешь. You're not what you think. You're what you think about. Ты не то, что ты думаешь, а ты то, что ты думаешь. Ты и есть то, о чем ты думаешь. То есть, если мы в чем-то свободны, мы свободны в наших мыслях. Мы свободны в наших мечтаниях. Мы свободны в том, какие цели, какие задачи мы ставим перед собой, потому мы свободны в том, о чем мы молимся, о чем мы мечтаем, по сути, что мы желаем. Вы знаете, ведь перед тем, как евреи молятся, мы произносим псалом Давида «Ашей, Йойшвей Весеха», и там есть главные слова. «Пойсех из ядеха мазбия лихол харацон». Всевышний как бы открывает руку и удовлетворяет желание каждого. Это получается, если мы в жизни чего-то не достигли, то, может быть, нам не нужно винить окружающих. Может быть, первый главный вопрос, может быть, мы недостаточно хотели. Но я возвращаюсь все-таки к самой сути темы. Не всегда мы получаем ту конфетку, которую мы хотим, или которую мы стремимся, или которую мы желаем, или даже которую мы молимся. Но всегда мы определяем себя своим желанием. Мы всегда определяем себя своим желанием. Подумаем еще раз, друзья. И вот в связи с этой мыслью хочу упомянуть, что мы в преддверии очень, с одной стороны, сложного, трудного, печального периода времени, а с другой стороны, как в каждой тьме, сокрыт свет, и чем больше тьмы, тем больше света. В этой же книге, которую я упомянул, Ор Гедалия, Рав Гедалия Шор, упоминается следующая мысль. Ведь когда пророк Иеремия плачет о разрушении храма, в своей книге «Плач Иеремия», «Эйха», то там сказано «Веколь ротфея ясигуа бейна мецарим». И все преследующие ее достигнут ее, или, если хотите, настигнут ее бейна мецарим. Как бы между теснинами, и между теснинами мы в нашей еврейской традиции понимаем день 17-го Тамуза и день 9-го Ава. 17-го Тамуза по 9-й Ава три недели. И вот эти три недели траура, они называются Пейдамицарим. Слово «цар» от слова «цорес». Те, кто знают идыш или те, кто знает иврит, понимают это и так. И потому как бы вот в это время меж теснин все, кто хотят нас как бы достичь, они достигают нас. Потому это не лучшее время начинать спор с идолопоклонниками. Но при этом интересно. В книге Ор Гедалияу приводится другая мысль. Что у этой фразы есть двойное дно. Все, кто ройдев, преследующие, стремящиеся достичь ее, кого ее, шхины, божественного присутствия, и не находят они этого божественного присутствия, не находят они Всевышнего в своей жизни, в этом мире, чувствуют себя удаленным или вдалеке, чувствуют, что какое-то есть, как сказать, какая-то стена между нами и небесами. Вот именно в это время они смогут достичь. Вот сейчас как раз. Я должен сказать, что я это видел на протяжении многих лет, когда, например, скажем, в нашей школе, в моей школе в Бруклине, в Сайной Академии, где молодые русскоязычные ребята учились на протяжении последних 35 лет, то бывало, вот мы как раз в конце учебного года начинали какую-то программу, которая была посвящена нашему изгнанию, истории страданий нашего народа. И в частности, мы предлагали нашим ребятам вспомнить или спросить своих бабушек и дедушек, если они живы, о том, что они пережили во время войны. И ребята приходили, рассказывали. Один мальчик рассказывал, как его бабушка выползла ребенком из Бабьего Яра, как она спасалась на протяжении всей, так сказать, всей этой войны. И я видел, как когда ребята вдруг пропускали через себя страдания нашего народа и начинали чувствовать их, да, то вдруг они преображались. Вдруг их жизнь наполнялась смыслом. Они начинали изучать Тору по-другому. Многие из них поехали в Израиль. То есть вот эти вот как бы кардинальные перемены происходили как раз вот в этот момент. Кстати, именно потому, мудрецы это наши говорят, хотя в принципе по закону, собственно говоря, сам траур, это траур 9 ава, но мудрецы сделали беспрецедентное постановление, сделав все три недели неделями траура. И я слышал объяснение одно о том, что, собственно говоря, «Коля месабл берушалаем», каждый, кто оплакивает разрушение храма или траур Иерусалима, он удостаивается и видит удостаивается и видит строительство. Ну, подождите, поколения пришли, поколения ушли, и многие скорбили, но не увидели, казалось бы. Но, тем не менее, мудрецы говорят, что даже как мы видим из Шир Ха-Ширим, например, из песни «Шуви, шуви, ашуламих», «Шуви, шуви, венеха зебах», о том, что придет время, и Всевышний обратится к еврейскому народу и скажет: «Смотрите, смотрите на то, как Шхина возвращается в Сион, как будет отстроен храм». Из четырех концов земли, в первую очередь, увидят это те, которые скорбили Иерусалиме. Поэтому вот как бы на уровне такого пшата даже получается, что в момент, когда придет Машиах и будет отстроен храм, то первыми встанут и увидят это среди всех поколений евреев, которые когда бы то ни было жили, это те, которые оплакивали Иерусалим. Но я хочу привести эту же самую мысль в нашу жизнь и сказать, что парадокс: те, кто ощущает боль, они живы. Или даже те, кто, казалось бы, они уже в духовном смысле оторваны, но вдруг в какой-то момент они вспоминают о том, что произошло с их народом, через что мы прошли, то вдруг происходит какое-то духовное возрождение. Поэтому именно в этой боли сокрыта жизнь возрождения и пробуждения еврея. С ощущением того, что произошло с нами, что мы были изгнаны, потому мы хотим вернуться. Наш храм был разрушен, потому мы хотим его отстроить. И вот неожиданный, друзья, поворот, с вашего позволения, заключается в том, что так же, как праздник Пурим сказано, что все перевернулось, и все, что было плохое, оно переворачивается, потому и все плохое в еврейском календаре, оно тоже переворачивается. И потому есть мудрецы, которые говорят, что вот эти три недели траура, придет время, и они перевернутся. При этом они переворачиваются уже сейчас. И они переворачиваются в три недели от Рош ха-Шаны, друзья, до праздника Симхас Торы. Это те же самые дни. Не просто, что тут три недели, и там три недели. Это те же самые дни. И если хотите, тут тьма, а тут свет. Тут минус, а тут плюс. И потому, если 17-е Тамуза — это день, когда пали стены Иерусалима, когда Иерусалим, как столица Израиля, пала. И это день плохой для нас, это день страшный для нас, это день печали, это день траура, падение Иерусалима. И через 3 недели это приводит к падению Иерусалимского храма. Но мудрецы говорят, что против этих трех недель будут эти три недели, потому против 17-го Тамуза будет день первого Тишрея, это Рош ха-Шана. А против дня разрушения храма будет день, когда этот храм будет восстановлен, и когда мы будем радоваться в день праздника Симхас Торы. И все, что я сказал сейчас, это для того, чтобы сказать, что приближающийся день 17-го Тамуза — это время спросить себя: во имя чего я живу? Что я хочу от жизни? К чему я стремлюсь? О чем я мечтаю? Вы спросите, почему? Да потому что день Рош ха-Шаны – это день, когда мы решаем для себя, что мы хотим. Мы приходим в синагоги и спрашиваем Всевышнего, просим Всевышнего о том, как мы хотим, чтобы прошел на следующий год. И на первый взгляд, подумайте, если Рош ха-Шана – это обратная сторона дня 17-го Тамуза, это день, в который, казалось бы, надо было бы нам прийти в синагогу, или тот, кто дома, может быть дома, и попросить. Ну что может попросить каждый из нас? Чтобы все были здоровы, наши близкие, чтобы мы были здоровы, наши близкие были здоровы, чтобы нас было благосостояние, чтобы был кусок хлеба на столе, да, чтобы могли кормить своих близких. И, в принципе, все, что нужно было просить, это «дай мне, дай мне, и дай мне, и дай мне». И каково же наше удивление, когда мы открываем махзор, молитвенники этих дней, Рош ха-Шану в частности, и, вообще-то говоря, не находим ничего, а «дай мне, дай мне, и дай мне». а мы видим какую-то картину будущего, как зло будет повергнуто, как праведники воспрянут, как будет какое-то исправление мира. Почему так? А может быть потому, что Рош Шана – это судный день. Ведь не случайно мудрецы сказали, что это день суда. Ведь Всевышний может нас судить каждый день. Ему, может быть, не нужен этот день суда. Этот день суда нужен нам. Почему? Да потому что в этот день не столько, может быть, небеса судят нас, сколько в этот день мы судим сами себя. Может быть, даже не сознавая этого. Мы просим быть записанными в книгу праведников. А ведь для того, чтобы быть записанным в книгу праведников, нужно человеку решить для себя, что я хочу. Потому что праведники хотят чего-то. И это у нас записано в нашей традиции, в наших сидурах, молитвенников, в наших мазурах, молитвенников для этих дней. И мы начинаем осознавать, что ты – это не то, о чем ты думаешь. А ты, может быть, это то, то есть ты – это не то, что ты о себе думаешь. Ты можешь думать себе, я праведник 1000 раз или я хороший человек 1000 раз. Но если ты в Рош ха-Шана решаешь для себя только один вопрос – дай мне и дай мне, вместо того, чтобы решить для себя другой вопрос, как я могу помочь исправлению этого мира, как я могу помочь своей семье, своей общине, своему народу, то тогда я именно то, о чем я прошу. Я и есть мое желание. Вани тфила, сказал царь Давид, а я молитва. В том смысле, что я и есть суть моя человеческая. Какой я человек, в конце концов? Это определяется тем, о чем я молюсь. Что я прошу? К чему я стремлюсь? Какие задачи я ставлю перед собой в своей жизни? Поэтому есть нечто большее, чем выиграть или проиграть, чем получить какую-то конфетку, чем получить, я говорю, конфетка, но помните, как в сталинские времена учителя доказывали, что Бога нет, они просто обращались к деткам и говорили, детки, попросите Богу конфетку, вы видите, Бог конфетку не дает, теперь попросите Иосифа Виссарионовича Сталина, и вот теперь получайте конфетку. Значит, если человек относится к Богу, как к Иосифу Виссарионовичу Сталину хотели учителя, чтобы относились дети, и все, ради чего мы молимся, или живем, или служим Всевышнему, это только для того, чтобы Он дал нам, и Он дал нам, то мы таким образом определяем себя. Поэтому вне зависимости от того, что мы в жизни получаем хорошо, или там, трудно, или легче, или как проходит наша жизнь, может быть, самое главное – это какие мы люди, какими мы творим сами себя. Всевышний обратился к первому человеку, Адаму, еще, казалось бы, до того, как тот был сотворен. Во всяком случае, это одно из объяснений. Мудрецы ведь говорят, когда сказано «Наасе Адам» и «Сделаем человека», сказал Всевышний. Кому он обратился? Сделаем. Кому он обратился? Одно из объяснений – к ангелам небесным, для того, чтобы научить, что даже старшие спрашивают младших. Это очень важный совет, что человек должен всегда советоваться, давать указания окружающим. Но есть другое объяснение. Всевышний обратился к Адаму, говоря ему, говоря каждому потомку Адама, давай ты и я сделаем тебя, создадим человека. Мы вдвоем будем творить человека. Ты творишь человека. Ничто не решает, и никто не решает, как пишет Рамбам Маймонид в законах о раскаянии, никто не решает за человека, будет ли он праведником или негодяем. Никто не определяет его жизненного пути. Он свободен решать для себя, быть ли ему праведник подобным Моисеем или негодяем подобным Иеремиаму. Это его решение, самого человека. Поэтому, в конце концов, ничто не стоит перед лицом желания. Подумайте еще раз. Возвращаемся к этой мысли. Ничто не может остановить нас хотеть, желать и стремиться. Настолько глубока эта тема, что я упомяну, что как-то я привел моего сына, который Борух Хашем учится сегодня в Хеврон Ешиве, здесь, в Иерусалиме. И я веду эту передачу тоже из Иерусалима сейчас. И когда-то привел его я в школу в Нью-Йорке. Его учитель спросил: скажи мне, ты хочешь учиться или ты хочешь хотеть учиться? Тонкий умный человек задал вопрос. Потому что даже тот, который не хочет учиться, может быть, в тайниках души, ему все-таки хочется, чтобы ему хотелось учиться. Я помню, как-то сидел за столом у моей дочери и ее мужа, которые работают профессионально, как психологи, с алкоголиками и наркоманами. И у них дома были гости. И это была недельная глава, по-моему, Шофтим. Там было сказано: ведь Шофтим вышой трамтитен лихабухау шареха, судей и надсмотрщиков поставь себе во всех вратах своих. Я упомянул о том, что интересный очень комментарий дает Герребе Сфасемес, говорит, что врата – это врата сердца человека. Точно так же, как о судье идет речь, не только вот чтобы в народе Израиля были судьи, были надсмотрщики, и они находились у ворот. Нет, говорит Герребе Сфасемес. В мистическом смысле внутри каждого человека тоже есть судья его разум. И есть некая воля его. Воля его – это надсмотрщик. Человеку может хотеться, то есть он разумом понимает что-то, что он должен делать, но ему не хочется, и его желание сильнее, чем его разум. Поэтому может произойти между его сердцем и его разумом раздвоение. Он понимает, ему нужно делать это, а сердце не хочет. Наоборот, сердце хочет чего-то, а разум говорит «нет», но сердце ведет человека, он ничего не может сделать. Поэтому нужны надсмотрщики, которые могут человека направить. И сказано: у ворот своих. И там Герребе пишет о вратах сердца, что зачастую человек не может влиять на свое желание, но он может желать о том, чтобы его желание было чистым, возвышенным, благородным. Хотеть, или можем захотеть, захотеть. Так вот, интересно, когда я приводил слова Торы за столом, то сидели ребята, которые, ну, молодые люди, которые находятся в зависимости или лечатся от зависимости. Очень интересные, образованные люди. Один из них мне сказал, что как раз этому их и учат, что они не могут побороть своего желания, но как минимум могут захотеть, например, быть здоровым, захотеть не быть в зависимости, захотеть быть трезвым. Хотя внутреннее желание человека, который оказался как бы в кандалах зависимости, тянут его куда-то, но у него все равно остается желание захотеть быть трезвым. И этого желания у него не может отнять никто. Именно это желание может направить его на путь совершенно другой, благородный, добрый, хороший в жизни. И потому, друзья, еще раз, что может быть важнее для человека? Не только думать о том, что у меня есть или чего у меня нет, или что я хочу получить, и в соответствии с этим определять свои желания. А, собственно говоря, что если человек желает быть человеком с большой буквы, настоящим, благородным, добрым, соблюдающим, исполняющим, стремящимся исполнить волю Всевышнего человека. Вот вопрос, который может человек задать. И как же он этот вопрос для себя решает? На самом деле все очень просто. Ты не то, что ты думаешь о себе, а ты то, что ты думаешь. Ты то, о чем ты молишься. Ты то, к чему ты стремишься. Почему? Да потому что ничто не стоит перед лицом желания. Во всех других вопросах можем сказать: а, что-то не удалось, что-то не получилось, хотел так, обстоятельства выше нас. И потому мы не определяемся зачастую результатами наших действий. Но мы, да, определяемся, или, так сказать, суть наша выявляется как раз в том, что мы хотим и к чему мы стремимся. И потому, друзья, как бы делая шаг вперед, я хочу поделиться с вами историей, которая может поможет нам не только научиться хотеть, но также и достигать желаемого. Не только стремиться, но и достигать желаемого. Как же эту тему поднять? И вот я хочу вспомнить, друзья, как бы вспоминаю вместе с вами, что когда-то, в 86-м году, я приехал из Иерусалима в Нью-Йорк, и я думал, что я приехал на какое-то, в общем, совсем короткое время. И я думал, что, может быть, это будет месяц, я вернусь обратно в Израиль, потому что я совершенно не стремился ни жить в Америке, ни остаться в Америке. Но вот буквально, как бы в первые же дни, меня познакомили с человеком, который вел передачи на «Голос Америки». И он со мной провел интервью, а потом попросил начать делать передачи. Друзья, как бы это отдельная, с одной стороны, история, но это история чудес. И нет времени, нет необходимости рассказывать об этих чудесах. Но я помню, мы сидели как-то у меня дома, занимались с ребятами, с первой группой, которой мы занимались, Геморой, Талмудом у меня дома. И вот я советовался с моими новыми американскими друзьями, ребятами. Я говорил им, я говорю, вы знаете, вот предложили мне вот начать делать еженедельные передачи на «Голос Америки» о Торе. И я сомневаюсь, сказал им, потому что ведь глушат. И что бы я ни говорил, оно все равно до слушателя в Советском Союзе не дойдет. Имеет ли смысл делать студию дома или ездить в Вашингтон, делать эти передачи, стараться, стремиться, когда ты все равно не будешь услышанным. И мы так думали и сомневались. И вот я помню, буквально через неделю мы встретились еще раз на уроке, и один из ребят говорит мне, он говорит, а ты слышал вообще, что объявили, что советы перестали глушить «Голос Америки». Советы перестали глушить «Голос Америки». Это как бы был жест доброй воли после того, как я сделал свою первую передачу. Я помню. И вот я помню, что тогда вдруг я как бы ощутил, что человек делает свой первый шаг, и потом вдруг раз он начинает в жизни своей видеть чудеса. А потом чудеса были на протяжении практически 15 лет, потому что каждый раз я делал эту передачу, каждый раз было ее трудно делать, не было времени, не было... Все обстоятельства были как бы против. И все переворачивалось совершенно удивительным каким-то образом и устаканивалось, если можно так сказать, потрясающим образом. Я даже приведу две маленькие, малюсенькие детали из той истории «Голос Америки», поймете, почему я об этом говорю. В Москве открывалась, по-моему, первая ешива, по-моему, это еще была ешива Штейнзальца, если я не ошибаюсь. Каким-то образом я об этом узнал, я сделал передачу на «Голос Америки» об этой ешиве. И благодаря тому, что я сделал передачу, мне сообщили, что у меня было 30 миллионов слушателей. И каким-то образом в эту ешиву начали поступать ученики, когда их спрашивали, откуда они узнали об этой ешиве, они говорили, это передача «Голос Америки» Льва Хацина. И из Москвы поступило сообщение сюда, в еврейскую организацию «Агудат Исраэль», которая передала мне, ты смотри, вот тебе поблагодарили за то, что столько там людей пришли, они благодаря твоим передачам, они узнали об этой ешиве, они приехали в ешиву учиться. Более того, эта организация взяла и сделала еще что-то. Казалось бы, что они сделали? Они послали благодарственное письмо в Госдепартамент США. Но, казалось бы, доброе дело. Как вы знаете, добрые дела, они, так сказать, ими уложена добрыми намерениями дорога, как вы знаете, сами куда, не туда. А получилось так, что еврей советский, который вел программу, которая называлась «Еврейская жизнь», пригласил меня однажды на интервью и после этого просил делать еженедельные программы. Я их делал. Я их делал, конечно, бесплатно. Я их делал не как сотрудник Госдепартамента, а просто делал то, что мне сказали делать. Я с удовольствием делал. Была моя миссия по жизни. Я делал эти передачи. И что же произошло? Когда в Госдепартамент поступило благодарственное письмо, то пройдет какое-то время, и глава «Голос Америки», это высокая должность, так сказать, в Госдепартаменте, вдруг вызывает этого человека. И я просто не буду его называть, потому что он сегодня живет в Америке тоже, и, может, ему будет неудобно, если я упоминаю его имя. Назовем условно Володя. Вот этого Володю вызвал глава «Голос Америки». Он дал просто маленькую программу в, так сказать, русской службе «Голос Америки». Его вызвали, его спрашивают. А вот мы получили письмо о том, что какой-то Лев Кацин ведет какие-то передачи. У нас его нет в, так сказать, в списке служебном. Да, он у нас не работает. Кто это такой? Он говорит, ну, я как-то сделал с ним интервью, там еще какие-то передачки время от времени. Он говорит, ну-ка давайте посмотрим расписание. Они открывают расписание за последний год. И видят, что каждую передачу, а на самом деле это передача, которую я делал раз, она там, по-моему, 14 раз, по-моему, дважды в день в разных прессах. То есть они, на самом деле, ее крутили. Они ее крутили все время. И поскольку они ее крутили все время, тот говорит, подожди секундочку, ты нарушил закон. Ты вообще понимаешь, что человек, который делал такие передачи, он должен пройти то, что называется в Америке security clearance. То есть вообще его нужно проверить в ФБР, не является он советским шпионом, и вообще имеет ли он право сотрудничать с Госдепартаментом США, и без этого он не имеет права этого делать. В общем, звонит мне этот Володя, говорит, сегодня понедельник, обычно ты высылаешь программу, не высылай, и вообще больше ничего делать не нужно. Тебя точно не будет, меня, скорее всего, тоже увольняют. Привет. Я подумал, неужели вот мы хотели как лучше, а получилось как всегда. Я звоню тогда в Агудат Исраэль в Нью-Йорке, говорю, ребята, вы послали благодарственное письмо. Они на него посмотрели, увидели, что, оказывается, я не являюсь специальным сотрудником. И вообще все это дело закрыли. Тогда рабби Цви Белл, который был юристом и сегодня один из руководителей Агудат Исраэль в Америке, звонит в Госдепартамент, там поднимают трубочку. Он говорит с человеком, который принимает эти решения, с главой русской службы «Голос Америки». И говорит, мы вот выслали вам письмо поблагодарить. И это так важно для советских евреев, которые борются и за свое духовное возрождение, и за выезд из Советского Союза. И вы хотите закрыть эту программу, как вы можете это сделать? Он говорит, но он у нас не работает, он не является нашим сотрудником. Так возьмите его на работу, говорит он. Пусть он будет вашим сотрудником. Он говорит, да, но тогда он должен пройти security clearance, он должен пройти проверку в службах безопасности. Он говорит, ну окей, хорошо, а сколько времени это занимает? Он говорит, у американского гражданина это может занять год. А у человека, который приехал из Советского Союза, сколько угодно, мы не знаем, это не в наших руках. И тогда все-таки спрашивает рабби Цви Белл все-таки спрашивает этого главу «Голоса Америки», говорит, ну а скажи, а ты можешь их попросить? Видите, интересный момент. Можешь попросить хотя бы? Он говорит, попросить я... Прошу, но у меня нет никакого влияния на ФБР. И вдруг через несколько часов этот же самый Володя звонит мне и говорит дрожащим голосом. Он говорит, произошло что-то непонятное, какое-то чудо, которого просто быть не может и не могло. ФБР дало тебе security clearance в одну минуту. Ты можешь продолжать делать передачи. Представляете себе? Через 3 года, то, что этот security clearance должен делаться каждые 3 года, а меня вызывали, и они всех моих соседей спрашивали. В общем, это на самом деле был очень серьезный процесс. Как это произошло первый день? Первый раз тогда я не понимаю. Но таким образом, на самом деле, эта программа стала частью программы «Голос Америки», продолжалась многие годы. И из плохого все перевернулось в хорошее. Вот что произошло. Любопытная такая ситуация. Это было такое первое чудо после того, как я приехал в Америку. Ну, я говорю, первое чудо, потому что я уже понял, что открывается школа. И вот я помню, друзья, хочу поделиться с вами. Нет, я еще хочу упомянуть один момент. Многие ребята, которые приезжали потом из Советского Союза и даже попадали ко мне в школу, приезжали семьи, и они говорили, о, мы слышали вас, мы знакомы с вами заочно, мы вас знаем. Поэтому они попадали в Нью-Йорк, они приходили на собеседование, когда они хотели отправить детей в мою школу. И мы с ними были заочно знакомы. Но это было начало. И вот в какой-то момент вдруг, я помню, позвонил мне человек, рабби Йосеф Амзаль, который был главой Ешивы Огалы Яков в Москве. Сколько это было лет назад? Ну, наверное, лет, не знаю, 25-30, наверное. Он позвонил мне, говорит, я хочу с тобой встретиться. А я был в Нью-Йорке. Он из Москвы приехал в Нью-Йорк тоже, очевидно, потому что его отец жил в Нью-Йорке, он приехал к нему, собственно, сам американец. И вот он приехал ко мне домой, вынул письмо и показал это письмо мне, сказал, читай. Я читаю письмо, обращенное ко мне, от ученика его ешивы, написанное на шикарном, красивом, сочном иврите, на таком раввинском иврите, я бы сказал, на поэтическом иврите, в котором этот молодой человек благодарит меня за то, что благодаря моей программе «На голос Америки» он познакомился с еврейством, с иудаизмом. Кстати, то, что мы делаем сейчас, я хочу опять-таки выразить благодарность Толдот, потому что то, что делаете сейчас, вы сеете семена. И я помню то, что произошло тогда. И вот я читаю это письмо и думаю, что это такое интересно. И мне рассказывает рав Йосеф Амзаль то, что потом мне рассказал сам этот мальчик. Этот мальчик родился в семье генерала советской разведки, который возглавлял советскую разведку не где-нибудь, а в Берлине, во времена, когда там стояла советская армия. Возможно, что вам хорошо известно, что Эрих Конекер, глава коммунистической партии Восточной Германии, был сотрудником советской разведки, он был просто советским шпионом. Поэтому не случайно он приходил домой к генералу КГБ. Они сидели у себя где-то на кухне, пили чай или в их кабинете и обсуждали, как же им переиграть НАТО вместе с американцами, понятное дело, и в общем, как бы восточному блоку, так сказать, победить западный. В это же самое время у этого генерала советского был мальчик, есть мальчик, который слушал эти передачи на «Голос Америки». И он их записывал сначала на магнитофонную ленту, потом ее прослушивал и выписывал слово в слово то, что я пишу. Почему он слушал это? Да потому что однажды он услышал от своей мамы, что ее родители были в гетто. И он заинтересовался, а что такое гетто? И вот ему было 13 лет, и вдруг он понял, что он еврей. И он начал стремиться узнать что-то еврейское. И он начал слушать «Голос Америки», вот эти программы, эту передачу. И мы заочно с ним познакомились. Скорее, он познакомился со мной. Рав Йосеф Амзаль сказал, он говорит, ты знаешь, он такой специалист, баки, в твоих передачах о недельных главах Торы, что он знает, что вот в прошлом году ты сказал так, а в этом году на эту же тему ты сказал по-другому. И он может все это, потому что у него это все записано. Он сравнивает то, что сказал в прошлом году, что он сказал в этом году. И он говорит, ты знаешь, судьба его была непростой, потому что после того, как занавес железный рухнул, и советские войска возвратились в Москву, то есть Советский Союз, и, понятное дело, папа вернулся в Москву, то этот мальчик, который нашел еще в Берлине синагогу, он в Берлине начал искать. Но в Москве он продолжил, он оказался в синагоге на улице Архипова, обнаружил там ешиву и попросил рава Амзаля взять его в ешиву. Но папа, узнав о том, что мальчик пошел в ешиву, его из этой ешивы вырвал и бросил его в психушку. И мальчик пережил там многое. Но папе не удалось его сломить. И в какой-то момент этот мальчик вышел из сумасшедшего дома, куда его отправил отец. И ему удалось уже потом, позже, каким-то образом купить путевку в какую-то страну, по-моему, в Турцию, и из Турции бежать в Израиль. Так он убежал из Советского Союза, оказался в Израиле, оказался в замечательной ешиве и стал заниматься не просто Торой, а и познавать Талмуд. А он приблизился к Рав Хаим Каневскому. Представляете себе? Однажды приезжает глава ешивы Филадельфии Рав Эли Швей. В Израиле встречается с Рав Хаим Каневским. А Рав Швей, он был главой, если хотите, Тору Масоры, это объединение еврейского образования, еврейских школ и ши в Америке. И он сидит с Рабхаем Каневским, а Рабхаем Каневский говорит, ты знаешь, вот молодой человек, который будущий большой-большой гадоль, он будет большим человеком. И самое интересное, это что он приехал из России. Приехал из России, спрашивает Рабби Эльшвей, тот самый Рабби Эльшвей, который пригласил меня в Америку, для того, чтобы я открыл ешиву в Синае, которую я вам рассказывал. И он говорит, интересно, скажи, кто же был твоим учителем? Он говорит, Лев Катцин. Он говорит, не может быть, он же в Америке. Как это произошло? Он говорит, голос Америки. И этот замечательный молодой человек женился на дочери моего большого друга, одного из самых замечательных лекторов Толдот. Я не буду называть имен, но это, как здесь говорят в Израиле, Мелахарец, это цимес сегодняшней, как сказать, если можно так сказать, русскоязычный, был Хталмиды Хахомим, этот мальчик. И этот мальчик, это в каком-то смысле продолжающаяся, может быть, моя борьба с КГБ, которая боролась когда-то со мной. А если бы не я, не голос Америки, скорее, да, и все обстоятельства, которые произошли, то этот мальчик, может быть, пошел бы по стопам своего отца. Но Барух Хашем, он не пошел по стопам своего отца, он пошел по стопам своей матери, если хотите, и сегодня живет в Израиле и заканчивает ШАС еще раз, и еще раз, и еще раз. И пишет книги на еврейские темы. Это одна история о том, что ничто не устоит перед лицом желания, в смысле достижения сейчас цели. Почему произошли эти чудеса? Почему вдруг все переворачивалось? И эти недельные главы Торы, которые я делал, они как-то достигали ушей слушателей тогда в России. Это просто были чудеса. И как, например, с этим мальчиком, как это не просто я говорил, но еще и он услышал. Это еще одно чудо. Вот, но буквально, опять-таки намеком, простите, я вам скажу. В какой-то момент решалась судьба, быть ли нашей школы Синай или нет. Год, я думаю, был, я приехал в 86-м, в декабре, значит, это уже был 87-й год, и была группа ребят, это были семьи, которые учились в другой еврейской школе, у которой не было то, что называется high school, здесь мы Сифта или Бейт-Сефер Тихон в Израиле, вы это, наверное, назвали. Не было средней школы, то есть они доучились в какой-то еврейской школе до 8 класса, а в 9 обычно они все шли в городские, то, что у нас называется public school, городские обычные школы. И Рабби Эльшвей, тот самый, о котором я говорю, поставил перед мной задачу сделать школу для мальчиков. Ну, задача задачей. Но здание же мне не давали. Естественно. Значит, здание должен был найти я. И я начал искать здание, наверное, где-то вот, когда уже было принято решение открывать школу, где-то в январе, в феврале, в марте, в апреле. Здания не было. И здания не было и в июне, и в июле. А здания не было. Была группа ребят, приблизительно первый класс, девятый, скажем, да? Но а куда они пойдут? И вот уже наступает сентябрь. Представляете себе? В Америке не идут в школу 1 сентября, а идут после Labor Day. Ну, скажем, если воскресенье, понедельник, это, собственно говоря, как бы день труда, Labor Day – выходной день, то обычно во вторник или в среду начинается учебный год. И в том году во вторник начинался во всех городских школах учебный год. Что же делать? И вот я помню, что воскресенье этого уикенда американского дня труда, Labor Day, я пригласил семьи к себе домой. Почему к себе домой? Вы сейчас поймете, потому что здания школы не было. Пришел замечательный американский еврей, Рабби Нохум Дик, который стал моим помощником в создании этой школы. Он сидел рядом со мной. То есть он сидел, он там был. Но собралась группа вот этих родителей. И мой друг, помощник, да, Рабби Нохум Дик, он говорил, ну, слушай, школы, здания школы в Бруклине нет. Значит, нужно будет пригласить их в Манхэттен. А я подумал, с Брайтон-Бич в Манхэттен они будут ехать час. А если они будут собирать класс, то это будет еще час. Кто же будет ехать 1,5-2 часа в одну сторону и 1,5-2 часа в другую сторону, когда у них рядом вот здесь городская школа, public school? Поедут ли они туда ради еврейской школы? Я сомневался в этом. Но делать нечего. И мы ничего не можем сделать, что же делать? И я помню, что в тот момент я вот... Они все собирались, а я вышел из комнаты. Пошел в другую комнату, в свою, и задумался. Я вдруг вспомнил о том, что вот совсем недавно я делал недельную главу Торы, делал передачу на «Голос Америки», недельную главу Торы о Балаке и Биламе. О том, как Балак видит, что евреи движутся из Египта по направлению к Святой Земле. И все, кто встают у них на пути, они их остановить не могут. И тогда он подумал, что же мне делать, если другие цари были разбиты, и их армии были разбиты. То что же могу сделать я? И мы видим, что в своих комментариях Раши объясняет, он не просто так обратился, казалось бы, к своим обычным противникам, Мидьянам, и нашел там такого экстрасенса Билама, а потому что он задался вопросом, в чем сила этого народа? В чем сила лидера евреев? И он сказал, «Эйн койха эла бифив». Сила их лидера Моисея в его речи. Он вдохновляет. Он ведет за собой. Он благословляет. «Потому приведу я силу, подобную его. Мы будем как бы бить их же оружием. Потому обращусь я к человеку, который, если что-то проклянет, оно будет проклятым». И потому он хочет обратиться к Биламу, условно говоря, ясновидящему, экстрасенсу, чтобы он проклял евреев. И, может быть, таким образом мы сможем ослабить их силу. Так подумал Балак. И действительно, ведь что происходит? Он посылает гонцов к этому Биламу. И эти гонцы ему предлагают богатство. А он говорит, никакое богатство. Я должен буду ночью, там у меня поднимется, так сказать, мой дух, и я спрошу, и уточню, и узнаю. И лишь только тогда я смогу вам ответить с утра. Сейчас сказать ничего не могу. Ничего не можешь сказать? Окей. Утром он просыпается, потому что Всевышний ночью ему сказал, ничего делать подобно тому, что они сказали, не нужно. А что нужно делать? Скажи им нет. Окей, Всевышний сказал нет, и он говорит им нет. Нет, так нет, и они уходят. Но он сказал, с вами не пойду. Потому, понимает умный Балак, с вами не пойду, а с более уважаемыми, да, пойду. Если предложат больше, чем первые, то да, пойду. Тогда он посылает министров. И говорят ему, полную там комнату золота и серебра, богатство, возьмешь все, что ты захочешь. И он говорит, ответа сейчас я вам не дам, а когда я дам, завтра утром я спрошу опять, и мне дадут ответ. И во сне ему является Всевышний, и он опять спрашивает. Ему Всевышний говорит, иди. Ну, конечно же, Раши, и мы с вами удивились бы, подождите, Всевышний, что он, человек, меняет свое мнение? Что же произошло здесь? И Раши отвечает и говорит, это потому что есть такое правило. Бадерех шоодом ройце лейлих мулихи мойсо. По дороге, по которой человек хочет идти, ведут его. По дороге, по которой хочет идти человек, ведут его. Человек хочет, и его ведут по этому пути. И если Билам очень хотел, то Всевышний повел его этим путем. Я когда это читал, еще готовя программу для «Голоса Америки», я задался вопросом. Пойти-то он пошел. Но если он шел за деньгами, за славой, за богатством, чтобы что-то получить, или, может быть, из-за ненависти к евреям, для того, чтобы их проклясть, Разве его желание привело его туда, куда он хотел идти? Оно привело его прямо наоборот. Он не только потерял деньги, он потерял жизнь. И он не только не проклял евреев, а он благословил их. Все перевернулось. Все перевернулось. Почему? Да потому что ведут человека по пути, по которому он хочет идти, читаем мы. Я был однажды дома на Шаббас у замечательного раввина здесь, в благословенной памяти рабби Хайма Мейра Кагана, прошедшего и немецкий концлагерь, и советский концлагерь, и многие годы отказа, который жил на улице Паним Мейрот Хамеш здесь, в Иерусалиме. И как-то он мне сказал, он говорит, ты знаешь, хасиды читают это же предложение немножко по-другому. Они читают по дороге, по которой человек хочет идти, вопросительный знак, он идет, по дороге, по которой хочет идти человек, он идет, вопросительный знак, ведут его. И мы спрашиваем себя, так кто же прав? Как бы простое понимание, по дороге, по которой хочет идти человек, ведут его. Или с вопросительным знаком. По дороге, по которой хочет человек идти, он идет, вопросительный знак. Все наоборот, ведут его. Небеса ведут его туда, куда небеса хотят его привести. И тогда я помню, я сказал себе. И то, и другое, слава Богу, живого от истины. Потому что ведут человека по пути, по которому он хочет идти. Но приводит его туда, куда Всевышний хочет, чтобы он пришел. И потому, если человек хочет дойти до пути, достичь той цели, которую он перед собой ставит, то должен спросить себя, не только что я хочу, а что хочет от меня Всевышний. И если мое желание исполнить желание Всевышнего, то я хочу то, что хочет Всевышний. Тогда я хочу то, что хочет Всевышний. Именно это гарантия того, что если я хочу то, что хочет Всевышний, я не только пойду по этому пути, но я и дойду до цели, туда, куда я иду. В этом смысле, может быть, все наши чудеса, все наши истории, наши жизни, они связаны с тем, куда мы идем. Иногда, например, мы, когда размышляем о чуде развержения моря, то спрашиваем себя, почему произошло это чудо? Многим оно кажется частью чуда исхода евреев из египетского рабства. Верно ли это отчасти? Но это все-таки день последний праздника Песах, другой день. Почему он другой день, другой праздник? В смысле, это как бы новый Йонтов в этом смысле. Потому что если первый день это был подарок, нас выводили даже, когда мы были недостойны, то второй день – это был наш выбор. Мы должны были войти в море. Мы должны были проявить веру. Это простое понимание этого дня. Но, а я скажу немножко по-другому. Может быть, чудо развержения моря произошло не столько потому, откуда мы уходили, сколько потому, куда мы шли. Поэтому вопрос в том, куда мы идем. Не только в том, откуда мы идем, и что нам не нравится, и что мы хотим как бы изменить в своей жизни, да? А вопрос в том, что мы хотим, в смысле, куда мы движемся. И если то, куда мы движемся, это гора Синай, это Тора, это свет, это добро. И мы ставим перед собой задачи и не решаем для себя, я хочу так, и я хочу это. А мы хотим хотеть того, что хочет Всевышний. В этом секрет всех чудес еврейской истории. Если мы хотим того, что хочет Всевышний, и идем путем, который Всевышний хочет, чтобы мы шли, то мало того, что Всевышний поведет нас этим путем, Он доведет нас туда, куда мы должны дойти. Гера Ребес Фасемес учит очень интересный Кальва Хомер и говорит тем более. Если Всевышний повел Билама, негодяя, который шел по пути зла для того, чтобы нанести ущерб, проклятие еврейскому народу и шел против воли Всевышнего, и тем не менее Всевышний, несмотря ни на что, повел его этим путем, то тем более, если только еврей хочет идти по пути, благословлять свой народ, принести пользу своему народу, своей общине, своей семье, то тогда Всевышний тем более поведет его этим путем и доведет его до той цели, к которой он идет. Поэтому Гера Ребе приводит еще один пример. Вы посмотрите, ведь Всевышний отяжелил сердце фараона. И несмотря на то, что Всевышний отяжелил сердце фараона, ведь на самом деле фараон делал то, что он хотел делать, а именно он не хотел выпускать евреев из египетского рабства, несмотря на все казни египетские. И потому отяжеление сердца фараона, одно из объяснений, как раз и проявляется в том, что Всевышний сделал его бесстрашным, позволяя ему идти по пути, по которому он, фараон, хотел идти, хотя шел он к своей погибели, чтобы в конце концов ему с его войском утонуть в водах Красного моря. А Гера Ребе делает отсюда опять-таки кальвахомер, тем более, и говорит, если фараон хотел противостоять воле Всевышнего и наносил ущерб еврейскому народу, и тем не менее Всевышний укрепил его сердце и дал ему силы противостоять всем обстоятельствам 10 казней египетских, то тем более, если только еврей захочет идти путем Всевышнего, благословлять свой народ, помогать своему народу, исполнять волю Творца, соблюдать заповеди, то какие бы ни стояли на пути нашего народа или на пути этого еврея, трудности и препятствия, Всевышний даст ему силы и поведет его путем, по которому он, еврей, хочет идти. Поэтому, друзья, мое благословение вам, чтобы научились желать, хотеть, стремиться, мечтать. И так, чтобы сбывались наши мечты. Всего вам хорошего.